вход всегда через ошибку. Типа, здравствуйте, все получается. StreamYard приветствует вас. А, знаете, не по вашей вине, но произошло все-таки. Давайте попробуйте еще раз. Добрый вечер. Все-таки получилось. Перешли за это время мы на часть Европы, на летнее время. Вот тут вот было зимнее время. И вот теперь стрелки перешли. Но я надеюсь, что все-таки ориентир на Москву остается достаточно понятным и достоверным. В прошлый раз, когда стрелки тоже переводились, я задавал вопрос, как же лучше, как же правильно. Вы сказали, что мы в большинстве случаев смотрим в записи. То есть ничего страшного нету в том, что у нас с вами не такой уж прямо горячий онлайн. Часом раньше, часом позже, это я сейчас трансляцию включаю. Но мы же помним с вами, у нас с вами Котопоиск. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, как же это называется, Котослонян, Коточетверг, Котопоиск. Вот тут буквально рядышком. Все самое интересное происходит вот. Это попытка улечься спиной к обществу, потому что ничего интересного здесь не будет. А вот здесь, лицом к обществу, уже затаился и тоже себя прекрасно чувствует. То есть они вот они. Как тут кадр? Вот так. Вот они. Вот. Двое в кадре. Я и Ленин. Ну, покажи свой белый треугольничек. Как всегда, сонные вежды не размыкаются. А давай мы на тебя тоже посмотрим. Вот, правильный ракурс. Вот так. Ну, великолепно. Вот так вот выглядеть фундаментально, достоверно, качественно, каждый раз излучая одно и то же презрение к человечеству, умеют только самые мастерски сделанные коты, достигшие 19-летнего совершенства. Мы воздали должное. Мы поаплодировали нашим и вашим котикам, потому что мы по-прежнему стоим на позиции, что все котики великолепны. Так, как бы у меня сесть так. Вот. Я пытаюсь выстроить кадр с тем, чтобы... Вот, мне нужно сесть так. И тогда сзади вот это вот нирвана. Виктор, здрасте, был в музее техники в Верхней Пышме. Кстати, они говорят Пышма. То есть местные говорят Верхней Пышме, а мы это москали клятые, мы в Верхней Пышме. Впечатлен масштабом сотни отреставрированных ретро-автомобилей, танки, самолеты, паровозы. В мире существуют подобные музеи такого масштаба? Да, конечно. И Верхняя Пышма – это музей, который дал бой очень достойно тому, что было до него. Вот подобных музеев, они называются не автомобильные, они называются музеи техники. Вся Европа, собственно, состоит из таких огромных, у немцев больше всего, фундаментальные. То есть там... Вообще найти немецкий музей, в котором не будет помимо автомобилей паровоза, например, довольно трудно. Но даже Deutsche Musee в Мюнхене и то, он не такой масштабный, нет. Ну, он пытается быть именно музеем техники. А уж какой-нибудь там Мюлуз-Синсхайм, ну, там прям совсем хорошо, вплоть до подводных лодок. И несколько, год тому назад был у меня как раз в эфире сюжет о том, как последнюю дизель-электрическую подводную лодку германского флота, которую сняли с боевого дежурства, ее как раз в один из подобных музеев в Германии отправляли. И это была такая специальная транспортная операция, которую в том числе сопровождал экипаж этой подводной лодки и капитан, который на ней служил, а сейчас она стала музейным экспонатом. Вот Тольяттинский, кстати, музей техники, в котором тоже есть подводная лодка, он в этом отношении решительно пытается пальму первенства склонить, по крайней мере, в свою сторону. И это очень правильный подход, потому что помимо скрупулезной возможности ознакомиться с автомобилями, есть еще и такой шанс окинуть взглядом вообще, как люди технически двигались в небесах, на небе, то есть на воде, на море. Очень здорово. И у Верхней Пышмы, у нее еще огромный ее плюс, огромное преимущество, за что спасибо владельцам комбината, которые потратили деньги не только на то, чтобы, например, осчастливить часть Швейцарии и ее бюджета, но еще и на создание вот такого шикарного, уникального технического места, где можно прийти и восхититься. Там очень высокий уровень реставрации. И на олдтаймер-галерее Ильи Сорокина каждый год появляются экспонаты, часть отреставрированных, часть не отреставрированных. Вот у Ильи Сорокина на «Олдтаймере» это выставка, которая была раньше два раза в год в Москве, потом в ковидные времена у них отобрали площадки, у них основная база была в Сокольниках, в Сокольниках сделали ковидный госпиталь, и они перебрались в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге, конечно, все-таки это не тот уровень, хотя масштаб сохранился. И каждый раз приходишь на «Олдтаймер» галереи Ильи Сорокина, и там стоит какой-нибудь только-только из забвения извлеченный автомобиль, какой-то там потрясающий грузовик «Уайт», а какой-нибудь 1916 года, или какой-нибудь там концепт-кар какого-нибудь москвича в жутком состоянии, или какой-нибудь там очень интересный проект по Росабалту. И написано, этот экспонат из музея техники в Верхней Пышме. И через год, через два, через три великолепно отреставрированный, лучше, чем когда он был завод, написано, вот это из коллекции музея Верхней Пышме. Уровень великолепный. То есть техническая скрупулезность, невероятная культура исполнения, экспонаты фантастические. И Верхняя Пышма, она всегда держит уровень. Причем не все они делают сами, много на аутсорсе, потому что реставраторов, мастеров, ой, очень много. Вот сзади у нас один из достойнейших пытается повернуться на другой бочок и делает это, конечно, очень плавно, на пневмоподвеске. Вот он сейчас перейдет из транспортного положения в паркинг, в стационарное, или покинет нас. Планета Земля созерцает за уходом из кадра рыжего Тофика или Ашота. Верхняя Пышма держит планку. Молодцы. Юся, да, та самая, святой человек, спасающий животных из-под бомб. Приветусики котикам. От Юси. Так, вот, тебе приветусик. Я пошел. Ну, в этой кошелке у нас все по-старому, там все надежно. Там такой бряк и спать. Что вы можете рассказать об автомобиле Dodge модель C 2017 года? Почему эти технологии не получили развития? Второй вопрос о пластике, из которого с помощью переделанного самогонного аппарата добывают бензин. Насчет пластики переделанного. Так, дизель и газ. Из 1 килограмма пластмассы примерно выходит 300 грамм бензина. Как вы думаете, это перспективная ли технология? Братья Додж с совершенно удивительным логотипом своей фирмы. Сейчас про братьев Додж по поводу этого логотипа помалкивают. А у них на радиаторе была шестиконечная звезда Давида. И на всякий случай была такая легенда, что, наверное, звезда Давида здесь ни при чем. Ну, братья Додж, ну, американцы, ну как же так, почему звезда Давида у этой фирмы? Наверное, это означает там шесть континентов. Нет, звезда Давида во все времена означает только одно. И Dodge это была фирма, которая в какой-то момент лидировала на американском рынке по конструкторской мысли, и Dodge, без относительно того, модель ли C, или, например, более поздние модели, там, 19-го, 20-го, 21-го, до 4-го года, там постоянно было обновление, они все время удивляли. И Dodge тогда уже создал фундамент своего благополучия и вот этого очень, ну, уверенного присутствия на американском рынке. Хотя у него тоже постоянно менялись хозяева, и этот бренд со временем, вот он как заложил фундамент уважения к себе, ведь потом же эту фирму продали, она ушла в Chrysler, в корпорацию, где, собственно, и по сей пору находится. И это уже далеко не братья Dodge, уже у них там совершенно другие логотипы, но были фирмы, кого не спасли. Ну, например, Пантиака убили уже у нас с вами на глазах. То есть мы с вами все жили при Пантиаке, а потом выяснилось, что этот Пантиак никому не нужен. А вот Додж, он как раз остался. И у Доджа было огромное количество уникального. Мне, например, на Доджах того времени очень нравятся запирающиеся педали. Вот то, что со временем стало мультлоком, когда ты замком, ключом от замка зажигания запираешь педали. Или там рычаг коробки передач, ты запираешь рычаг коробки передач, и переключить ты его не можешь. Ну, а в те времена технология, это сейчас мы можем без сцепления переключиться, ну, те, кто умеет, те, кто понимает, как синхронизатор на слух подловить с тем, чтобы воткнуть рычаг. тогда это было очень серьезной противоугонкой. И вот из подобных инноваций состояли все автомобили Dodge, и тогда же как раз решался вопрос, тормоза должны быть только на задних или и на передних, то есть по кругу или как. И вот Dodge как раз был в том числе среди тех, кто двигался в этом очень правильном, очень грамотном направлении технического совершенства. По поводу того, как из мусора сделать бензин, да, огромное количество таких технологий. Сделать горючее, вот мы возвращаемся здесь к изначальному названию. Это мы сейчас знаем. Есть дизель, есть бензин, есть газ. На всякий случай, там, в том числе, ну, там, пропан-бутан, метан. Мы дифференцируем все это. На заре это называлось словом «горючее». Мы сейчас пользуемся словом «топливо». А тогда это было «горючее», потому что это был собирательный образ, обозначавший главный признак того, что, собственно, нам нужно, чтобы оно горело. И горючим были и фракции, которые получались путем переработки нефти, а также всякие масла, потому что и на касторке горит, ездили. Сейчас в секторе газа некоторое количество времени тому назад, когда был очередной блокадный период и не поступал никакой вид другого горючего, ездили на фритюрном масле из Макдональдса. Вот картошечку пожарил, маслица слил и поехал. Нельзя сказать, что далеко и хорошо уезжало, но чих-пых, оно все-таки ехало. И человечество не унимается, потому что, с одной стороны, нефти залейся. На планете Земля нефть, все говорят, да, знаете, все, еще 20 лет, 30, 40, 50 и кончится. Вот я всю жизнь свою живу, и мне каждый год говорят, что ну, нефть-то осталась, буквально два раза чихнуть, и все, и заканчивается, и дальше на велосипедах или вот только на крыльях махать, как птичка, надеяться, что не упадешь. Икара вызываем, и на нем летим. Нефть так и не закончилась, ее все больше и больше. И на бензине, на продуктах переработки нефти ездится все лучше и лучше. Технологии. Мы начинали, и Советский Союз долго стоял на том, что из одной тонны нефти получалось 300 килограммов, не литров, килограммов светлого продукта. То есть то, что является первоосновой бензина. Дальше уже методом присадок или дальнейшей возгонки этот бензин превращается в какой-то конкретный, например, там, в 93-й, 95-й, 92-й, в зависимости от того, какие ГОСТы у вас на дворе. Сейчас технологии позволяют из одной тонны нефти получить 800 килограммов готового продукта. То есть невероятный скачок. В России нет. В России все по-прежнему вот так же все остальное уходит в отвалы, а в нормальных странах, в цивилизованных, вот, например, в Америке, в Китае, там делают шикарный, очень качественный бензин, несмотря на то, что в Нью-Йорке, как мы знаем по предыдущему эфиру программы «Машины», там бодяжек невероятно, и местная инспекция с утра до ночи ловит за руку, потому что и октановое число не соответствует, и качество не соответствует. То есть Нью-Йорк – это как раз такая помойка, где Василий Лебабаевич по-прежнему разбавляет. В остальном мире, и был момент, когда Россия устроила «Лукойл» очередной кризис вместе с «Газпромом» топливный, и несколько лет тому назад было разрешено впервые в истории путинской России завозить бензин из-за рубежа. Завозили на Дальнем Востоке, в Сибири, из Китая, и это был момент благоденствия, потому что китайский бензин по качеству был фантастическим. И вот эти японские праворукие машины, они перед смертью успели напиться хорошего бензина. Потом опять перешли на российский, естественно, умерли. И вот эти все технологии, они любые другие варианты. А давайте сделаем из старой пластмассы, давайте сделаем из старой галоши, давайте сделаем бензин из рапса, давайте добавим туда спирт, как это делается в Бразилии, давайте туда еще капнем какой-нибудь марихуаны, а давайте еще что-нибудь такое изобретем, например, будем из пальмового масла вместе с опилками делать горючее, называть его соляркой или бензином, и тоже ехать. Это все размышления лукавых инженеров, которым тоже интересно, потому что инженерная задача тема хороша, что не обязательно перед тобой ее сформулировали, и за это будет спрос. То есть инженер – это не всегда тот, кто стоит по стойке смирно и ждет, когда ему прикажут, ну-ка, изобрети мне кенгуру. Нет. Есть нормальный процесс, нормальное развитие любого направления человеческой деятельности, когда прогресс не стоит на месте и изобретаются в том числе очень интересные решения. А давайте мы попробуем делать топливо, вот горючее которое, из какого-нибудь там вида отходов. Давайте еще что-то такое попробуем. Это имеет право на жизнь, это очень хорошее подспорье, это локально, может быть, вполне применимо, это невозможно вывести на уровень, когда оно становится максимально выгодным. Оно, дай бог, если выходит в ноль, ну, потому что массового спроса нет. значит, ты изобретаешь способ, как из старых резиновых галош получить нормальный высокооктановый бензин и таким чертом красиво на нем ехать, практически с элегантным выхлопом по Евро Грета Тунберг 7. Но это никому не нужно, потому что с бензином все прекрасно обстоит у человечества, даже несмотря на Армузский пролив. Сергей, привет усатым от моих полосатых. Полосатый, вам привет от наших усатых. Полосатые коты очаровательные. Случайно услышал фильм «Место встречи». Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Да, эта фраза была как раз сказана Высоцким максимально резко. Это была вообще дискуссия о том, что вор должен сидеть в тюрьме, и о доказательствах не всегда легитимных, и о том, что обществу неважно, каким образом я кирпича этого в тюрьму посажу. Это вопрос нравственности, которым позволительно задаваться в любом обществе на любом этапе. И это как раз высокая планка и спрос самого себя. Это работа над собой. Это ты внутри себя решаешь, как ты поступишь. Ну, например, у тебя будет фальсификация доказательств. Или ты будешь принципиален до конца. И ты будешь подменять законность целесообразностью. Или ты будешь стоять все-таки на законности, которая обеспечивает справедливость, а не целесообразность. И изначально ведь книга, по которой поставлено место встречи «Изменить нельзя», называлась «Эра милосердия» братьев Вайнеров. И именно потому, что там были диалоги, они частично попали в фильм. Когда Жеглов и Шарапов приходили на квартиру к неизвестному человеку, его играл Зиновий Герд, с которым они обсуждали как раз мораль профессии, нравственность профессии и в целом позицию человека. И как раз Зиновий Герд говорил о том, что когда же она настанет, а я верю, что настанет, эра милосердия. Милосердие в том числе и такого узкого специфического характера, как милосердие правоохранительных органов к населению, заслуживающему этого милосердия. Потому что там же параллельно шла еще вот эта вот по всему сценарию, по всему сериалу линия Груздева Ивана Сергеевича в исполнении Юрского, несправедливо взятого на подозрение. Ему тоже нужно было раньше со своими женщинами разбираться и пистолеты, где попало, не раскидывать. И Груздев Юрский, я знаю, что в вашем ведомстве обращаются с людьми бесцеремонно. Это как раз дискуссии, попавшие в фильм от, исходя из заголовка, исходя из названия «Эра милосердия». Для милосердия есть повод, причина, возможность каждую секунду. И начинающий Шарапов как раз и говорил о том, что это в таком случае не правосудие, это кистень, на кого Бог пошлет. И Жеглов, про которого четко было сказано, поверь, Шарапов, он и через тебя переступит. Действительно переступит. Весь этот моральный вопрос, который сейчас уже абсолютно неуместен в нашем обществе. Но что хорошо, от нашего нынешнего стереотипа поведения, когда мы все так или иначе на Путина смотрим и хлебаем по-разному, но тем не менее последствия того, что он творит, закончится, а фильм останется. И книга останется. И они будут через какое-то время вновь в доступе. И этот разговор, он на Руси всегда актуален. Об эре милосердия. И о том, о чем вы сказали. Доброго вечера. Сергей Дмитриев пишет рыжему и не рыжему. Один рыжий, другой черно-белый. Привет из Подмосковья. Могли бы что-нибудь рассказать про Йеллоустонский заповедник? Правда ли, что там нетронутая природа и живность, как и 100 лет тому назад? Американцы построили, создали огромное количество там, не только ведь Йеллоустоном, он просто самый известный, но национальных парков огромное количество именно для того, чтобы сохранять флору и фауну. Насколько она соответствует столетнему списку личного состава? Не во всем, но поскольку это задача экологии, природоохраны, и поддержание на должном уровне качества жизни флоры и фауны, она является государственной, то она, конечно, очень успешна. Американцы, они вообще первыми, когда взялись за экологию, экология была, ну, как продажная девка империализма, во всем мире не очень понятно, к чему ее можно было бы приложить. Казалось бы, но это же все-таки экология, это сохранение природы, значит, этим должны заниматься природоохранные ведомства. Ну, там какой-нибудь егерский профсоюз или какое-то министерство деревообрабатывающей промышленности. Хотя в нем как раз задача по уничтожению больше. Американцы первыми в мире предложили, а давайте экология станет подразделением и темой Министерства внутренних дел. Давайте МВД будет заниматься вопросами сохранения природы. И вот тут началось. Другое дело, что со временем выросло это в бич, в новую религию в Европе, ставшей травоядной. Она превратилась и просто в обычное, нормальное средство борьбы с несогласными. То есть ты что в натуре против зеленых, ты против голубых, ты что против экологии? Да мы тебя тут ща. И дальше начинаются налоги, оброк, наказание. Это уже когда перегнули палку. Изначально очень неплохой был вариант. И Йеллоустон, он является в том числе хорошим подтверждением того, что подобный путь сохранения природы очень даже эффективен. Я только сужу по сериалам. Ага, ну, это все Сергей Дмитриев по поводу Йеллоустона. Адирандак, он менее известен, чем Йеллоустон, но, например, не менее крут. Тоже там недалеко находится. И вообще там в тех странах и в тех государствах, которые взялись за природопользование, где с заботой относятся к наследию природы, там достаточно часто в подобных местах, достойных человеческого внимания и сохранности, национальный парк раскинул себя, оградил забором и сказал, только попробуйте здесь нагадить, накажем. И там преуспели. Потому что я был, например, на реке Парана, на водопаде, который, ну, главный конкурент Ниагарского водопада. Это на границе Аргентины и Бразилии. Игуасу Фоллс, Игуасу. Тот самый знаменитый Игуасу. Он с обеих сторон охраняемая территория, и он с обеих сторон как раз часть национального парка. И помимо того, что это само по себе потрясающее место, это еще и первозданная природа. И государства, что Аргентина, что Бразилия, мы не слышали о каком-то безудержном процветании этих государств. Про Америку слышали, про Аргентину точно нет. И про Бразилию не очень понятно, хотя у них там авиация и космос. Но они потратили деньги на то, чтобы Игуасу остался великолепным, нетронутым, незагаженным, неиспользованным, как это принято, когда люди используют природу. Здорово получилось. Не про коту игнорите, пишет Дмитрий Сорокин. Не про кота игнорите. Хорошо, попробую. Игорь Лещук. Никогда не просите своих слушателей подписаться на ваш канал или поставить лайк, потому что вы не блогер, а журналист. Ну, да. Хотя мне постоянно, и я очень признателен, донаты приходят. Вот здесь, кстати, у нас вот в эфире, в этой вот колонке справа выскакивает, что там 2 евро, 5 евро. И я вам очень признателен. Но вы как раз интересно дифференцируете. Это один из признаков. Но вы, по крайней мере, четко указываете, что есть разница, не стоит знак равенства между блогером и журналистом. Журналист – это профессия, а блогер – это состояние. И с журналиста упасть до блогера или с блогера подняться до журналиста? С блогера подняться до журналиста сложно, но можно. С журналиста упасть до блогера очень просто, элементарно. И одна из характеристик, как раз отличающая одно от другого, это ставьте лайки, дайте денег. Да не ставьте лайки. Если вы зашли сюда, в эту открытую дверь, вам показалось это интересно и созерцательно, потому что вы котиков вместе со мной наблюдаете, то это здорово. И не обязательно совершенно ставить лайки, и уж тем более не обязательно собирать деньги за просмотр котиков. Мы на котиков любуемся бесплатно, потому что
Мир без котов черно-бел. Без кота жизнь не та. Ой, сейчас будет бряк. Все, он, сейчас он завалится. Так, давай, заваливайся на бочок. Ну да, практически. Он такой круглый, что вот он сейчас уже практически бряк сделал, а не очень заметно, как он лежит на боку. Но вид такой, какой же у тебя все-таки хороший напитанный бочок. Вот. Вот это было вместе с позеванюшкой. И хвост такой ручкой, как у сковородки, за ненадобностью тихо лежит рядом, ждет дальнейшего применения. Так, сейчас мы заглянем в эти счастливые глаза. Так, вот они, счастливые глаза. Вот как выглядит мечта человечества. Люди тоже бы так хотели. Вот прям так. Вот с таким же вот выражением глаз, когда в них не читается ни озабоченность, ни тревога, ни беспокойство. Это я все привет передаю. Как было сказано. Итого возвращаемся. Так, где? Привет котикам. Это еще раз привет котикам. Еще, я просто потерял. Так, хочу Берлинга Рифтер. На что обратить внимание? Или есть какие-то модели получше? Берлинга Рифтер. Берлинга – это же целое семейство. И берлинги разные нужны, берлинги важны, разные важны. И вы ту же самую берлингу можете найти совершенно с внезапными логотипами других фирм. И на что обратить внимание? Обратите внимание на стоимость эксплуатации. Потому что от того, какой логотип стоит на капоте, новую вы машину берете или старую, зависит межсервисный интервал, стоимость запчастей, стоимость нормы часов. Машину вы, скорее всего, берете для работы. Вряд ли для того, чтобы просто элегантно ездить по ночным клубам на берлинга. И для вас очень важно, чтобы эксплуатационные расходы были небольшие. По крайней мере, их нужно минимизировать. Минимизировать вы можете их, поиграв на вот эти разницы логотипов. Потому что когда оно Peugeot – это одно, когда оно Citroën – это другое. А там еще целый список, кто на самом деле пытался назваться, посчитаться берлингой. А в остальном вы стоите перед неприглядным выбором бензин или дизель. А сейчас в Европе это очень болезненный выбор. Не электромобиль, но потому что когда все пересаживаются на электрички, начинают наказывать за то, что у тебя электричка. Если вы берете на вторичном рынке, то здесь абсолютно не важно ничего. Вы просто пытаетесь понять, насколько сильно вас обманули. Привет котикам, присматриваюсь к Fiat Doblo. Или лучше обратить внимание на французов. Опять-таки, это Эдуард Михеев пишет. На берлинга, на партнера. Смотря какого года вы берете Fiat Doblo. Ведь Fiat Doblo до последнего оставался одной из немногих машин на рынке, у которой сзади стояла листовая рессора. Если французы со своим Peugeot-партнером или берлинга изначально шли, отталкиваясь от платформы Peugeot 306, и в нескольких поколениях этот автомобиль оставался коммерческий Peugeot, коммерческий Citroën. Оставался эталоном управляемости. У него сзади стояли торсионы. Гоночная подвеска. А Fiat Doblo, он на самом деле, у него, если вы видели, часто на боку выштамповка. И там стоит такой знак, похожий на наше ударение. Дабло. Вот это вот дабло на рессорах сзади, это такой костотряс. Если вы по какой-то причине не загрузили туда три тещи или эквивалент в виде 500 килограммов груза, то оно бьет вам по позвоночнику, потому что там вместо рессоры она у дабла была одна листовая. Она была сделана из лома. То есть просто кусок железа поставили, сказали, это рессора. Поначалу даже прикольно, а потом очень больно. Нужно искать машину, которая будет мягкой к вашему позвоночнику, к вашим трудовым порывам, а потом, может быть, даже и к теще. Иногда это нужно. Поэтому Fiat ни по двигателю, ни по подвеске, ну вот ни почему он не выигрывает у французов. И Fiat, когда его делали, они, по-моему, пытались издеваться сразу над неграми. Они сделали какую-то машину, которую вот на отвали. В отличие от французов, которые делали машину для себя. И поэтому, что Peugeot-партнер, что Берлинга, это очень-очень удачные машины, и они едут хорошо.
Прям классно. Так, 1938 – это такое имя. Тут просто еще 800 букв стоит, я их читать буду до конца. Вы недавно нелестно отозвались про Ford Explorer. За годы в Америке я видел 3/4 полицейских машин, там Explorer. Разве это не говорит в их пользу? Ясно, что форсированные. И все же. Ну, вы идете по пути наглядных сравнений. Если посмотреть на количество в России валяющихся под забором алкоголиков, то нужно аплодировать и понимать, что вот она профессия, вот оно призвание. Зачем я буду учиться в университете? Я лучше буду лежать очень популярно под забором в пьяном виде. Это так людям нравится? Это настолько массово? Ведь посмотрите, какая статистика. Это же говорит в пользу алкоголизма. Нужно, чтобы все наконец-то легли под забор мордой в грязь алкоголиками. Ну как же так? В России, когда некуда было скидывать 412 москвичи, их отдавали в милицию. И если посмотреть на российскую статистику и на советскую, то что Советский Союз на излете, когда на любую машину очередь дефицит, Советский Союз доигрался до того, что москвичи были не нужны никому. А Ижевский завод, который вообще даже не перешел на 2140, он остался на 412, он тем более погибал. И вот это вот непотребство его кинули в менту. Потому что ментов никому не жалко. Вообще никому не жалко. Так же, как и американских полицейских. И если посмотреть на американских полицейских, ну, 3/4 ездят на Фордах Эксплорерах, а это же самое лучшее, а московская ментура ездит на 412-х москвичах, ну, Мерседесы гонит, но это же самое лучшее. Вы здесь видите причинно-следственную связь? То есть если оно на этом поехало, то это не оно урод на вот этом уроде, а это суперполицейский на отличной машине. Нет. То, на чем ездят американские полицейские, ни в коем случае не говорит о том, что оно хорошее. Полиция Майами, возможно, вы тоже помните это по материалам и по американской прессе, она, например, не так давно выехала в люди на Rolls-Royce. Это как-то говорит о полиции? Это как-то говорит о Rolls-Royce? Да, это говорит о полиции. Это говорит о том, что они позволяют себе выходки совершенно недопустимые. Когда их взяли за руку и спросили, во-первых, сколько вы заплатили за это? А во-вторых, с какой стати вы взяли и покрасили полицейскую машину в Майами, Rolls-Royce, выкатили в люди? Для чего? Он говорит, ну как, для того, чтобы показать привлекательность нашей работы. Что, все на Rolls-Royce? Нет. То есть это о чем-нибудь говорит? Нет, это говорит о конкретной глупости конкретных людей. Не обольщайтесь, Ford Explorer – это автомобиль, ну, прям совсем слабо подходящий. И американское издание Consumer Report написало, что мы вам не советуем покупать Ford Explorer до тех пор, пока там стоит система SYNC. Это та самая мультимедиа. То, что вы все равно не разберетесь, как она работает. Это невозможно. То есть Consumer Report сказал, даже не беритесь покупать Ford Explorer. После этого американские полицейские ездят. И, видимо, говорят о том, что это хорошо. Нет, ничего другого. Про машины часто слышал от вас, и можно понять некоторые вещи, ваши предпочтения. Какой смартфон вы предпочитаете? Я смартфон, конечно же, предпочитаю первый попавшийся Samsung. Мне, в общем, без разницы. И вот у меня сколько лет один и тот же телефон, ну, собственно, я в эфир выхожу. На всем земном шаре, во все эфиры я выхожу со своего телефона Samsung. Я даже не помню, какой он у меня. 20 какой-то, вот там 21-й, 22-й, понятия не имею. И вообще я телефон выбираю, не исходя из его пафоса и даже не исходя из его характеристик. Потому что все характеристики обманывают. Но вот то, как он снимает, меня устраивает, в остальном... Я даже не могу вам сказать, оно у меня очень сильно хорошее или очень сильно плохое. Катасалют пушистым. Привет. Это Киев пишет. Киев, привет. Без малого пенсионер. Ну да. Мечтал, приобрел Prado 150, 2.8 дизель. Салон велюр. Кондомы японские. Хочу кожу. Есть маленькая внучка. Еще одобрение от слоняна. Для того, чтобы расхотеть кожу, мне один раз судьба взяла и преподнесла Паджеро в максимальной комплектации, последний, 4-й Паджеро, с кожным салоном. Я начал с того, что искал, кто мне перешьет его на велюр. Велюр – это настолько здорово, кожа – это настолько неудобно. Это жарко, это скользко, Это не технологично. Кожа затирается и теряет вид быстрее, чем велюр. Велюр, кандовый японский, это всегда. Это всегда здорово. Ну да, можно и чехлы. Одобрение, ну, здесь вряд ли я все-таки смею вам указывать. Вы ездите на велюре, и у вас есть следующая задача, она же мечта, попробовать кожу. Ну, например, один кожаный чехол на водительское сиденье, чтобы расхотеть. В качестве примера, попытаться измерить собой степень терпимости организма к подобной эстетике. Как правило, все-таки кожа уступает. Просто на кожу выгоднее зарабатывать. Кожа все-таки в большинстве случаев это же синтетика. Эко-кожа очень похожа на натуральную. И все пишут, кожаный салон, на самом деле он резиновый салон. А велюр – это велюр. Кот-бегемот, Тофик Лашоту, мяф-мяф. Слышали? Ой, слышали. Посмотрите на этот синхрон. Вот так вот мяф-мяф получают эти замечательные двое. Они практически в прыжке заснули. Вот они так вот. Раз, и все. И все у них хорошо. Это я им попытался мяф-мяф. Вы заметили, да? Они мяф-мяф. Ага, сейчас я все брошу и буду мяф-мяф. Крис Бенгл выгнал из BMW. Выгнан, да. За 60-ку, ну, это семерка, да, она в кузове Е60, Е65. Спустя 20 лет многие говорят, что Е60 самая красивая BMW. Нет, немногие и не говорят. Как она была, так она и осталась. Но, конечно, всегда есть те, кто и тогда уже любил ее, ее покупали. Она была... Есть такой показатель. Как только машина сошла с конвейера, вот любой S-класс, любая семерка, она еще какое-то время вот в потоке встречается. Ты идешь по городу, уже премьера прозвучала, уже есть новая машина. Ну, вот эти еще ездят. Потому что они хорошие, классные, красивые. Машина Криса Бенгла исчезла сразу. Вот как только ее сняли с производства, пошла следующая семерка, моментально. Разговор о том, что самое красивое. Нет, не самое красивое. Купешка была ничего, двухдверная. И всегда есть те, кому она нравилась тогда, и они сейчас, конечно, тянут одеяло на себя. Ваше первое впечатление, когда вы увидели Aston Martin Lagonda серии 2? Я был потрясен. Я и сейчас потрясен. Я когда увидел эту Lagonda, я... Ну, вот это два таких автомобиля. Это Bugatti Type 41, купе Royal Napoleon. Самый великий автомобиль на планете Земля. И Lagonda. Даже ехать не обязательно. Тем более, что по характеристикам, по салону, например, она все-таки дитя своего времени. 70-е. Но она даже сейчас снаружи смотрится как. И ни с кем не перепутаешь. То есть вот те, кто ее видел, те уже сейчас в голове сразу воспроизвели образ. Они знают, о чем идет речь. Потому что если ты один раз видел Lagonda, то все, ты вот Lagonda после этого знаешь всегда. Дибазол. Троим стопхамовцам не удалось обжаловать решение суда. Им в итоге впаяли по 5-6 лет. С учетом СИЗО должны выйти в конце лета. Выйдут ли? Новое дело не нарисуют? Ну, поскольку они все-таки не политикой занимались, а те, на кого они покушались, уже, в общем, не настолько могучие и сильные, скорее всего, выйдут. Выйдут. Котиком мяу от американского сородича московского происхождения. Это же какая биография? Родился в Москве, а потом эмигрировал в Америку. И сейчас такой... Если себя do you speak English, я сойду. Что вы думаете о Мустанге GT? Хочется аналоговую машину на механике не на каждый день. О Мустанге на механике я всегда думаю одно и то же. Надо брать. Это же не электрический вот этот вот, который к Мустангу отношения не имеет. Мустанг, GT, ой, конечно, ну что вы. Вот здесь как раз благословение не нужно. Ничего. Вы на правильном пути. Надо брать. Просто, парень, как думаете, Мерседес доказал свою несостоятельность в конкуренции с BMW? Или уже можно по праву отправить... Их уже можно отправить на свалку истории? По-моему, очевидно, что BMW навсегда поставил точку в этом споре. Нет, конечно. Что лучше, Nikon или Canon? Что лучше, Android или iOS? Это спор навсегда. Это как любая религия. Ислам сейчас спорит с христианством. через какое-то время будет спорить дальше. У этого спора нет конца. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И Мерседес, несмотря на свои сейчас нынешние неудачи, и BMW не во всем блистательное, они и будут продолжать спорить, и будут докладывать аргументы на чашу весов. Здесь у этой дискуссии, у этого состязания инженерных школ, у них нет абсолютно никаких ограничений. Единственное, кто всерьез может как-то вот попытаться расставить знаки препинания, не точку, ну хотя бы точку с запятой, это законодатель. Вообще законодатель требует ухудшения автомобилей, законодатель требует экологичности автомобилей, законодатель требует от автомобилей их одноразовости. Инженера нет. И до тех пор, пока закон не настаивает на уничтожении этих компаний, они еще будут. И будут, кстати, очень много интересного делать. Александр неизвестный. Подскажите по мотору на Chevrolet Cobalt. Вы говорите, что мотор не убиваем. В 2006 году в узбекской сборке появились фазовращатели. Какой ресурс это ДВС и какие требования к топливу? Самый правильный подход – это не слушать никакого Асланяна, но пользоваться изредка его подсказками. Много лет тому назад в газете «Авторевью» был ресурсный тест. Это была очень грамотная, очень правильная работа, когда они покупали за свой счет машины и гоняли их по ускоренному циклу испытаний. Причем это были испытания не журналистами придуманные, а инженерами. Это очень грамотный, очень хороший, очень квалифицированный уровень экспертизы. И у них есть много отчетов по кобальту. Очень подробно, со всеми конкретными ответами на все вопросы. Найдите архив «Авторевью», посмотрите, что там конкретно по кобальту, и там как раз у них очень хорошая масляная экспертиза. Когда они машину обкатали, сдали масло на экспертизу, посмотрели количество стружки, потом включили ее уже в серьезную работу и тоже проводили замеры, брали масло при определенном пробеге, отвозили в лабораторию, смотрели количество стружки. И выяснилось, что этот двигатель после обкатки стружку больше не давал. То есть он перестал заниматься тем, что называется словом «износ». Он перестал изнашиваться. Насколько фазовращатели изменили эту ситуацию, это из категории того, что время покажет. Но сама по себе основа, блок цилиндров, цилиндропоршневая группа, качество материалов и качество обработки материалов, они как раз таковы, что кобальт неубиваемый. Замечательный. И кобальт, несмотря на свою внешность, не бесспорный. Ну, прям вот совсем не эстет. Какой же он удобный автомобиль. Я с таким удовольствием ездил на кобальтах. Здоровый, удобный. Он снаружи не кажется таким большим. А внутри он вообще как 24-я Волга. Ему очень хорошо пропал звук. Не знаю. Котиков не любить невозможно. Правильно кот Бегемот пишет. Кобальт хорош, прям совсем хорош. А вы видели новую Camry Universal? Видел? Ну, интересно. Camry Universal – это вообще всегда машина, которая, по-моему, ни разу не удавалась в кузове Universal японцу. Каждый раз во всех поколениях, во всех 100 поколениях Camry Universal – это очень интересно получилось, по-моему. Так, главное преступление Зеленского против украинского народа в фильме Чекалина «Шашлыки». Смотрите, думайте, распространяйте. То есть это требование, да? Думайте, это хорошее требование, а распространяйте. То есть у вас есть некая точка зрения, которую мы обязаны распространить. Почему вы так считаете, что мы вот прям должны этим заниматься? Но вам очень хочется, чтобы, видимо, ваша точка зрения была подкреплена еще нашей. С какой стати? Не могли бы рассказать, есть ли технологическая разница в оцинковании кузова автомобиля европейского и российского? Вообще, как защищает кузов автопроизводитель сейчас? Есть огромная разница. На какой стадии, в каком состоянии и с применением каких исходных материалов? И так называемых цинкующих материалов. Разница огромная. И не случайно французы, концерн PSA, Peugeot в первую очередь, они стали самыми главными на планете Земля, кто с начала 21 века, вот машина, там Peugeot 2006, которая пошла как раз в начале века, 2000-2001 год, 307, Это машины, которые получили гарантию завода-изготовителя на 12 лет от сквозной коррозии. Это очень много. Ну, прямо, это совсем хорошо. И французы, они цинковались так, что не гнили вообще. Ну, и в том числе там, где краску отбило, там, слышим, такая прям жестяночка, шикарная абсолютно. И подвиг французов больше никто не повторил. Такая возможность была абсолютно у каждого. Пожалуйста, эти технологии открытые. Вы можете просто на том же самом металлургическом комбинате покупать тот же самый прокат, с которого получится тот же самый кузов, который, как и у французов, будет 12 лет без сквозной коррозии. Никто на это больше не пошел. Ну что, зачем? А уж Россия и подавно. Потому что все-таки здесь важно не только то, чем цинкуют, но и что цинкуют. И вот уровень, то есть качество самой стали, сам лист, который потом цинкуют, огромная разница. Невероятная разница. И эта разница умышленная. То есть это не то, что недотепы не додумали. Они все прекрасно знают. А зачем мы это будем делать? И что? Зачем вечная бритва? Я не собираюсь жить вечно, как говорил Остап Бендер. Тем более, если вдруг вы купите себе машину, которая сохранится надолго. Поэтому, конечно же, разница огромная. И способов защиты кузова от коррозии очень много. И все они уже теперь не нужны. Потому что инженерам поставлена задача равноизносности. Машина должна сдохнуть сразу. У нее одновременно должен отвалиться двигатель, рассыпаться коробка, укатиться колеса и сгнить кузов. Если вдруг у вас получается, что кузов совершенно незыблемый, у вас из года в год вы меняете двигатель раз в 10 лет, а кузов все тот же. Да ну что вы, это ошибка, это непростительно. Как так? Вы капиталите, машина жива до тех пор, пока жив кузов. Нельзя делать кузов вечным. И никто не будет делать вечным. Привет, киевщина. Как вы думаете, с чем связано, что автомобильный мир возвращается к ретро-стилю? Например, Renault 4 и Renault 5, это которые электрички BMW i3, и X5 новый класс. Дизайнеры зашли в тупик? Дизайнеры из этого тупика не очень вышли, потому что, например, между той же самой Renault 4 и Renault 5 огромная разница. Вам без подсказки не угадаешь. То есть он говорит, посмотрите, это Renault 4. Вот это? А вот это Renault 5. А, ну да, как-то более похоже. В ваш список не попало, ну просто, скорее всего, вы не написали, но тоже знаете про нее. Но Renault Clio. А Renault Clio получился. Потому что взяли того самого разлива первородного, сделанного Патриком Лекеманом, шикарного Твинго, у которого очень узнаваемая, особенно передняя оптика. То есть он вообще по форм-фактору, то есть по кузову он фантастический. И то, как он красиво прорисовал Патрик Лекеман, это тот же самый Лекеман, который, между прочим, сделал первого Логана, вот этого первого Логана. И это он же сделал того самого знаменитого Твинга. Его воспроизводят, потому что все остальное, оно вообще ни в какие ворота не лезет. Ну да, машина. А кто теперь их отличил? Вот это от того. А это китаец, да? А это кто? А это японец. Там, ну, более-менее первородные шведы еще. Мерседес. Ауди от Шкоды попробуй отличить от Фольксвагена или там от Сиата, то есть они все абсолютно в этом отношении одинаковые. И когда соломинки заканчиваются, а хвататься за что-то надо, хватаются за историю. И не всегда удается воспроизвести, сыграть по тем же самым нотам так правильно, чтобы угадали. Вот с Renault Twingo получилось, а с Renault 4... Если его в синий цвет не покрасить, то и не догадаешься. То есть, друг говорит, Renault 4, ты что, не понял? А, ну да, да, конечно, понял. И BMW i3 сейчас все-таки появится нормальная бензиновая, потому что i3, а потом появится просто 3. Ну, как раз вот тот самый новый класс. Это будет уже интересно. Там бензиновый мотор, тем более, что Оливер Ципси отстоял право BMW на бензиновые моторы. И сейчас он как раз уходит на Airbus и BMW в панике, потому что Оливер Ципси – это был человек, который спас BMW. При всем при том, что рушились продажи, терялись рынки, но тем не менее, вот он как раз молодец. И X5, ну, X5 вообще возрождать нечего, собственно, ты кто такой? А вот трешки, ей есть что напомнить. Но пока, конечно, это тоже не то воспоминание, когда мы помним трешки BMW, 60-х, 70-х, 80-х, вот начиная с первой трешки, сделанной Полем Браком, когда она собственно, получила индекс. Вместо этого там BMW 1800, когда он структурировал, это французский дизайнер Поль Брак, который по компании BMW структурировал модельный ряд, разделив на третью серию, пятую серию, седьмую серию. В награду за что Полю Браку сказали, ну, а для души, что бы ты хотел сделать? Он сказал, я бы хотел шестую серию.
Он сделал ту самую шикарную совершенно акулу дверную. Попытка войти в одну и ту же воду дважды – это от безысходности не всегда у них получается. «Увы, эра милосердия вряд ли наступит», – пишет кот Бегемот. Да, да, человечество очень неудачно проявит Господа Бога. Если человек создан по подобию Божьему, то как-то даже становится тревожно. Это что, вот это вот, вот мы, это как он, да? Это вот мы вот эти вот, вот мы обезьяны, вот эти вот озверевшие, таким тоненьким наслоением цивилизованности, моментально впадающие обратно в свой обезьяний животный облик. Это вот мы, подобие Господа Бога. Ух ты ж, Господи, конечно, не наступит. Так. Странно, Макс, Макс, Л2Ю, вы очень странно пишете то, что вам кажется комплиментом. Вы как-то заходите очень широко, слишком у вас, получается, поляна обширная. Привет осланянам, Сергею, рыжему, черному, с белой каплей на носу. Расскажите о картинах у вас за спиной. Да, они, конечно, интересные, особенно та, которая, вы не видите ее, сейчас я поближе подойду, та, которая из криминального чтива. Кстати, ее надо поправить. Вот она, по-моему, совершенно шикарная. Вот она. Вот, вот сейчас я поверну камеру. Вот. 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 Это, по-моему, очень остроумно сделать из стоп-кадра вот такой вариант живописи. Чрезвычайно грамотная работа. И здесь то, что должно завораживать рыжего и черного, потому что в том числе это отображает праведные мысли человечества о том, чтобы рыбкой накормить котиков. Ну и на самом деле вот картина, которая мне тоже кажется своей лаконичной шедевральностью, безгранично гениальной. Вот это вот черное. Я вот пытаюсь уйти из кадра, чтобы было понятно, что же на ней, что на ней, собственно, изображено. Вот такие блики, что не очень видно. Как бы мне встать, чтобы было видно? Вот, наверное, вот. Вот так, если приглядеться, то более-менее становится понятно, что же на ней изображено. Это началось... Ой, ой. Это началось с одного французского дизайнера, который нарисовал самый лаконичный в истории человечества портрет женщины. У него просто одна линия, портрет. И это стало художественным направлением. Суметь такими минимальными средствами объяснить сразу все. Это уровень гениев. Трудно сказать, где здесь граница между живописью и дизайном. Это все-таки ближе к дизайну. Но это невероятный уровень мастерства. Ой, Максим Цимбал, шалом вам в хату. Наконец-то попал на прямую трансляцию. Разница во времени. Котикам привет. Ваше мнение о Lexus GS350, полный привод, 2020 года. Либо BMW 540 с адаптив драйвом 2020 года. Обе машины сделаны, исходя из европейского представления об управляемости. BMW все-таки это точка отсчета. Lexus это конкурент, который и BMW в том числе учитывал. Догнал или перегнал, это надо мерить на себя. То есть это нужно сесть и не потрогать, а валить на все деньги. И вот так вот, чтобы левый, третий опасный. Скорее всего, BMW выиграет. BMW по управляемости – это уровень. Это референсный автомобиль, взятый за точку отсчета многими. Многие встали вровень. Насколько? Это же нюанс. Это же не настолько очевидно. То есть не получится, когда вы после Запорожца пересаживаетесь в Жигули, вы эту разницу видите. Когда, например, Lexus, BMW, BMW, Lexus –
эта разница не сразу видна. Эта разница видна после хорошего трек-дня, а лучше целой недели. И сказать однозначно, что один из них проиграл, другой выиграл, нет, очень высокий уровень у обоих. Но BMW – точка отсчета. BMW имели в виду японцы, когда смотрели, как бы положить на обе лопатки. И BMW при этом одноразовая, развалится вдребезги. Вы будете счастливы и рыдать над этим трупом, который висит на подъемнике всегда. В отличие от Lexus, который, может быть, конечно, не столь изощренный, но вообще-то ломаться он будет на другие деньги и не с такой интенсивностью. Черно-белый, как картины. Конечно, а любой код – это же повод для живописи. Вообще, код – это же само по себе искусство. Попробуйте быть котом. Человеком-то не особо получается, а уж котом. Куда нам? Наблюдаю, что люди совсем не умеют делать параллельную парковку. Да люди вообще ничего не умеют. Кто-то суп не умеет варить, кто-то ботинки чистить, кто-то рубашку гладить. Параллельная парковка. Вот сегодня как раз у меня в основной программе в машинах вышло мое клеветническое измышление по поводу того, что автошкола ничему не учит и, собственно, и давно уже не собиралась это делать. И лошадь, она сложнее в управлении. И тем не менее, конных школ не было. Не учили ездить верхом. Ну, сел и как-то вот освоил, рассказали, показали, тренер индивидуально с тобой вот занимались. Попытка на конвейере научить всех за руль, налево, направо, поворот, мигалка, передача, не приводит к тому, что люди умеют. Одаренные, да, остальные, ну, как блондинка, у которой не получается. И просто я не выделял бы параллельную парковку. Люди вообще не умеют. Пишут мне, так, окрик такой, «Слонян, человечество летит на Луну, вы о чем?» Ну, хорошо, хоть не на «ты». Человечество уже и летало на Луну. После того, как человечество слетало на Луну, после того, как человечество слетало в космос, слетало на Луну, прошлось по Луне, проехалось на Луне, оно вернулось на Землю и продолжило убивать друг друга и уничтожать друг друга. И поэтому в концлагере на политинформации можно было прочитать сообщение о том, что вот в космосе такие-то достижения. И Советский Союз жил этим же, что, вы знаете, а вот мы в космосе, а вот у нас вот урожай, а вот у нас вот надои колосятся. И высшая мера наказания за преступление с эквивалентом в 10 тысяч рублей. Там ОБХСС, там, кража на 10 тысяч рублей. Ты про Гагарина-то прочитал, да? И расстрелять тебя за то, что обогатился незаконно на 10 тысяч рублей. И Юрий Алексеевич Гагарин, который ездил в том числе, например, в детскую женскую колонию в Суздале, в детский концлагерь. И Юрий Алексеевич с молодым подрастающим поколением беседовал о космосе. После чего девочек развели по работам и по дальнейшим монастырским послушаниям в рамках периметра их концлагеря. Послушали о том, как человечество летает в космос, и вперед на Землю. Люди, они веками обезьяны. При этом они строят египетские пирамиды. Ну, я надеюсь, не выстроили, нет? Летают в космос. Вы же летали, да? То есть вы же себя в пример приводите. Слонян, человечество в космос тут, на Луну. Ага. А на Земле что? Война? Еще одна война. А человечество, конечно, прям. И вы как делегат, как представитель человечества, гордитесь. Ну, я не представитель. И вы мне так свысока, типа, ты что в натуре? Вы в натуре. Мы тут вот на Луну. А мы нет. А мы воюем. У нас тут свои беды. А в космос, да, знаете, даже нищая Бразилия, которая имеет, например, свою авиационную промышленность, она же имеет те самые фавелы, на которые мы смотрим с ужасом. Говорят, зачем вам Embraer, когда вы до сих пор не можете тут вот разобраться? А Путин, тебе зачем космос, когда у тебя газа в стране нет, нефти нет и жизни нет? Ну, как же без космоса? Так что если вы, как представитель человечества, летите в космос, ну, улетите, а мы остаемся в ожидании эры милосердия. На сегодня все. Спасибо вам. До свидания.